Глава третья. Бесенок. Войдя к Лизе, он застал ее полулежащую в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в 3 дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье, затем молча сел против нее.
«Я знаю, что вы спешите во строк», — резко проговорила Лиза. «А вас 2 часа задержала мама, сейчас вам про меня и про Юлию рассказала».
«Почему вы узнали?» — спросил Алеша.
«Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощения не прошу».
«Вы чем-то расстроены?»
«Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала опять в 30-й раз. Как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужья не годитесь. Я за вас выйду и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас. Вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И 40 лет вам придет, и вы все так же будете мои такие записки носить». Она вдруг засмеялась.
«В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное», — улыбнулся ей Алеша.
«Простодушное — это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы, не стыдясь, ведь так?»
«Так».
«А верите вы, что я вас не стыжусь?»
«Нет, не верю». Лиза опять нервно засмеялась. Говорила она скоро, быстро.
«Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет во строк послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький? Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить».
«Вы для чего меня сегодня звали, Лиз?»
«Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливой».
«Полюбили беспорядок?»
«Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно, чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он горит, а я знаю да молчу. Ах, глупости, как скучно».
Она с отвращением махнула ручкой. «Богато живете», — тихо проговорил Алеша.
«Лучше, что ли, бедной-то быть?»
«Лучше».
«Это вам ваш монах покойный наговорил, это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам». «Ах, не говорите, не говорите ничего!» — замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал. «Вы мне уж прежде все это говорили, я все наизусть знаю. Скучно! Если я буду бедная, я кого-нибудь убью. Да и богата, если буду, может быть, убью. Что сидеть-то? А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, настоящим мужиком. У нас же ребеночек, хотите? Вы Колганова знаете?»
«Знаю».
«Он все ходит и мечтает. Он говорит, зачем за правду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить — скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубарь спускать?»
«Умею».
«Вот это он, как кубарь. Завертите вы и спустите, стягать, стягать, стягать кнутиком. Выйду за него замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?»
«Нет».
«Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точности известно».
«Бог осудит», — пристально вглядывался в нее Алеша.
«Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза.
Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, наш дом. Вы мне все не верите?» «Почему же? Есть даже дети лет по 12, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это вроде болезни».
«Неправда. Неправда. Пусть есть дети, но я не про то».
«Вы злое принимаете за доброе. Это минутный кризис. В этом ваша прежняя болезнь может быть виновата».
«А вы таки меня презираете. Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое. А никакой тут болезни нет».
«Зачем делать злое?»
«А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, как бы ничего не осталось. Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного. И долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алёша?»
«Так, потребность раздавить что-нибудь хорошее, или вот, как вы говорили, зажечь, это тоже бывает.
Я ведь не то, что говорила, я ведь и сделаю».
«Верю».
«Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите «верю». И ведь вы вовсе не лжете. А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?»
«Нет, не думаю. Хотя, может быть, и есть немного этой потребности».
«Немного есть. Никогда пред вами не солгу», — проговорила она со сверкнувшим каким-то огоньком глазами.
Алёшу всего более поражала ее серьезность. Ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые серьезные ее минуты.
«Есть минуты, когда люди любят преступления», — задумчиво проговорил Алёша.
«Да-да, вы мою мысль сказали. Любят, все любят и всегда любят, а не то что минуты. Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать, и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят».
«А вы все по-прежнему дурные книги читаете?»
«Читаю. Мама читает и под подушечку прячет, а я краду».
«Как вам несовестно разрушать себя?»
«Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил».
«Любят, что отца убил?»
«Любят, все любят. Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первое люблю».
«В ваших словах про всех есть несколько правды», — проговорил тихо Алёша.
«Ах, какие у вас мысли!» Взвизгнула в восторге Лиза. «Это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алёша, за то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон расскажу. Мне иногда во сне снятся черти. Будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти. Во всех углах и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают, а я вдруг перекрещусь, и они все назад боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бронить, вот и начну бронить, а они-то вдруг опять толпой ко мне так обрадуются. Вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь, а они все назад. Ужасно весело, дух замирает».
«И у меня бывал этот самый сон», — вдруг сказал Алёша.
«Неужто?» — вскрикнула Лиза в удивлении. «Послушайте, Алёша, не смейтесь. Это ужасно важно. Разве можно, чтобы у двух разных был один и тот же сон?»
«Верно, можно».
«Алёша, говорю вам, это ужасно важно!» В каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза. «Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон, как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите теперь. Это правда? Вы не смеетесь?»
«Правда». Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.
«Алёша, ходите ко мне. Ходите ко мне чаще», — проговорила она вдруг молящим голосом.
«Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить», — твердо ответил Алёша.
«Я ведь одному вам говорю», — начала опять Лиза. «Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе, говорю. И вас совсем не стыжусь. Алёша, почему я вас совсем не стыжусь? Совсем. Алёша, правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут?»
«Не знаю».
«Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через 4 часа, эко скоро. Говорит, стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо».
«Хорошо?
Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?»
Алёша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг исказилось, глаза загорелись.
«Знаете, я, прожидая этого, как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет, ведь четырехлетние мальчики понимают. А у меня вся эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы непременно пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот. Все рассказала, все, и сказала, что это хорошо. Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего 5 минут сидел. Презирал он меня? Презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет?
Выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами. Скажите.
Скажите, — проговорил в волнении Алеша. Вы сами его позвали, этого человека?
Сама.
Письмо ему послали?
Письмо.
Собственно, про это спросить, про ребенка?
Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.
Этот человек честно с вами поступил, — тихо проговорил Алеша.
А меня презирал? Смеялся?
Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен, Лиз.
Да, верит, — засверкала глазами Лиза.
Он никого не презирает, — продолжал Алеша. Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает.
Стало быть, и меня? Меня?
И вас. Это хорошо, — как-то проскрежетала Лиза. Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо.
И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алёше в глаза.
«Знаете, Алёша, знаете, я бы хотела... Алёша, спасите меня!»
Вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками.
«Спасите меня!» — почти простонала она. «Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко, все гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите?»
Закончила она выступление.
«Нет, люблю!» — горячо ответил Алеша.
«А будете обо мне плакать, будете?»
«Буду».
«Не за то, что я вашей женой не захотела быть, а просто обо мне плакать. Просто!»
«Буду».
«Спасибо. Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой все, не исключая никого, потому что не люблю никого. Слышите, никого! Напротив, ненавижу!»
«Ступайте, Алеша, вам пора к брату!»
Оторвалась она от него вдруг.
«Как же вы останетесь?» — почти в испуге проговорил Алеша.
«Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!»
И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес — Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно.
«Передайте!» «Непременно передайте!» — иступленно, вся сотрясаясь, приказывала она. «Сегодня, сейчас, иначе я отравлюсь! Я вас затем и звала!»
И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через 10, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села вся выпрямившись и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро-быстро шептала про себя: «Подлая, подлая, подлая, подлая».